Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых, и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд-разработки в УЧРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Семейные традиции – это то, что остается в памяти о детстве. Теплые ритуалы, к которым хочется возвращаться. Нечто, объединяющее людей не только по крови, но и по духу. Дети, у которых в семье были такие традиции, чувствуют себя более защищенными, спокойными, уверенными в завтрашнем дне. Какие семейные традиции и ритуалы бывают? Какие они были в России и какие есть сейчас? И как создавать их в собственной семье? Поговорим с историком, автором книг, куратором генеалогических проектов Павлом Пименовым и психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. У нас в семье не так много традиций. Ну, например, там на Новый год мы делаем адвент-календарь, по выходным проводим киносеанс по выбору детей со всей атрибутикой, попкорна и газировки. Но вот какие-то традиции, передаваемых из поколения в поколение, как-то не сохранилось. Инна, а нужны ли вообще семейные традиции? Какую пользу они несут?
Но семейные традиции – это все то, что люди придерживаются в своем кругу. И это совершенно не важно, как они выглядят и во что они выражаются. Это может быть чтение книг на ночь, это может быть какое-то совместное хобби, собирательство. Но это традиции, они важны. И если вы меня спросите, что это дает, это фактор стабилизации всей семьи, который поддерживает духовную атмосферу дома и снижает внутреннюю тревогу у людей. Потому что все-таки мы существа коллективные. Мы не призваны жить одни, мы всегда жили стаями, и у нас всегда будет идти поисковой режим себе равных, собранию этих людей вместе с целью какой? Снижение страхов, снижение тревог и как на будущее обретение каких-то ценностей, которые мы можем передать, собственно, из поколения в поколение.
То есть это такое генетическое, что ли, вот иметь ритуалы какие-то?
Ну, естественно, потому что это, так скажем, такие якоря, чтобы существовать общностью, стаей.
То есть если их нет, действительно повышается какая-то тревожность у всех членов
абсолютно
семьи?
Точно. Угу. Абсолютно точно. И не формируются какие-то ценности, которые мы можем передать. Да? Но мы можем, конечно, любая семья может сформировать их без того, что им никто не передал. Они могут договориться об этом, безусловно. Но все-таки историческая культурная ценность, она очень важна, и мне кажется, Павел об этом хорошо может рассказать.
Да, вот мне как раз хотелось спросить, потому что в нашей стране есть нюанс, у нас за последние там...
Маленький
нюансик, да, это революция, потом распад, собственно, Советского Союза, и каждый раз это была капитальная смена, скажем так, парадигмы, которая не могла не отразиться на семье. Насколько у нас эта историческая память, исторические традиции имели тенденцию сохраняться?
Ну, конечно, сохранились они плохо. Ну, то есть, опять же, все семьи, ну, не все семьи, а многие семьи распадались во время 20 века, сложного века. Репрессии, да, были, то есть мы помним об этом, потому что когда кого-то семьи репрессировали, потом про это все замалчивали, про это не говорили, не рассказывали, и многие люди, кто, с кем же мы работаем, опять же, да, приходят и говорят, ну, я ничего не знаю там дальше своих бабушки и дедушки. То есть, mm-hmm. что говорить про традиции? Они тоже, по сути дела, пропадают. Мы о них забываем. Меняется образ жизни, да, то есть 20 век — это только потрясения глобальные, как там война Великая Отечественная, как революции, как репрессии, но это еще и изменения демографические, это еще изменения в составе населения, то есть люди переезжали из деревни в города, менялся уклад их жизни. Опять же, вот и все это приводило к слому традиции, да, то есть Россия встретила 20 век страной аграрной. Ну, 80-90% населения — это крестьяне. Сейчас у нас большинство людей живет в городах. И, понятное дело, традиции деревенские перенести в город сложно, да, при всем желании, практически невозможно даже. И понятное дело, что они либо трансформируются, либо они умирают.
Я недавно, буквально полгода назад, проводила такой мини-опрос, спрашивала людей на улице у нас, сколько колен своих предков они знают. Вот из 10 У меня в среднем получилось, что люди знают по 3 колена. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем по 3. И такой же опрос я провела среди своих друзей-иностранцев. Тоже 10 из разных стран. И у меня получилось, что они в среднем знают по 5 колен. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Допустим, европейцы побольше, там, латиноамериканцы поменьше. Но в среднем все равно. Ну, такая вот разница в 2 колена. А еще я слышала, что, как вот раньше это было, что люди как минимум должны знать по 7 колен. Это правда?
Ну, не то чтобы должны были. Но знаете, есть такой момент, что есть дописьменная культура, да, то есть, ну, племена, которые знают письменности, и они прекрасно знают свои родословные, то есть вплоть там до 7-го, 8-го, 10-го колена они могут перечислить эти имена, они их постоянно запоминают. Вот даже знаете, когда вы читаете, допустим, Гомера Илиаду там, или Одиссею, там этот список кораблей, который я прочел до середины, это вот Мандельштама. Вот в дописьменной культуре вот это есть момент перечисления постоянный, то есть вы воспроизводите имена, названия, локации, оно постоянно вот бытует, да, в среде. Когда появляется письменность, люди как бы кажутся, что вот у нас все записано где-то, и поэтому помнить об этом может быть не так уж и важно. И действительно, память, она как бы... Это, не, об этом не говорили никогда, что это чем-то важным. И да, оно действительно забывается. Ну и плюс к этому еще вот сама генеалогия, да, как дисциплина историческая, она в советской историографии была отражена как такой маргинальной сферой, буржуазной сферой, потому что, ну, зачем? У нас единое общество, у нас коммунизм, в конце концов. Мы все равны. Все мы там рабочие, крестьяне, эти все буржуазные истории, кто кому приходится, кто чей внук и так далее, это все вот мы оставили в прошлом. Нам важны ваши личные заслуги, ваша нуклеарная семья, из там мама, папа, дети, а все эти вот поколения, да, это уже, ну, это в прошлом, угу. Мы все там оставим.
Инна, а почему действительно важно знать своих предков? Почему это вот не так, как вот сейчас нам сказал Павел, был в Советском Союзе?
Ну, во-первых, человек жив, пока живет память о нем, да, абсолютно точно. Во-вторых, знать свои корни очень важно, чтобы не было тревожности повышенной, потому что люди, которые не знают своих корней, не только близких, там, да, там, папу кого-то, там, допустим, или бабушку и дедушку, люди действительно очень подвергнуты тревожности повышенной. И это очень опорное мероприятие, это очень опорно знать историю своего рода, чтобы, возможно, даже какие-то уроки выносить, какие-то ресурсные вещи иметь, да, чтобы что вижу, то и копирую, и в конце концов быть хотелось детям похожими на них, да, чтобы нести это, и это чудесно на самом деле, потому что у нас очень происходит действительно большой разрыв.
Ну, смотрите, я вот не типовой такой довольно человек, если говорить про колено, но я сейчас попытался прикинуть, надо 10 точно.
По именам помнишь?
Я не помню, у меня есть база, в которой у меня вот с женой есть общая база генеалогическая, у нас там больше 1000 родственников. Соответственно, и у меня по моей русской, скажем так, линии Центральной России, там у меня известно 7 вверх колен. А по отцу матери это Дагестан, и там как раз дописьменная культура, и они там вот куда-то там она ездила в какой-то аул, и ей там рассказали, что там то-то, то-то, то-то и то-то, вот что-то такое. И у меня все это записано, зафиксировано, кто когда родился, кто когда умер, кто где жил, кто с кем там, как, и истории, те, которые известны. Истории, они все записаны. Но вот что интересно, я до сих пор не понимаю, а как же это передавать детям? И когда, и надо ли?
Я считаю, что надо, абсолютно точно надо об этом рассказывать, потому что и рассказывать не только там исторические какие-то факты, а какие-то, может быть, фольклорные вещи, да, какие-то, может быть, истории, какие-то не только исторические факты, чтобы ребенку было это интересно. Мы всегда рассказываем, а вот дедушка, а вот бабушка, познакомься. Мы показываем детям эти фотографии, альбомы. И, кстати, тоже прекрасная традиция иметь альбомы и фотографии. И мне хочется сказать, что вот представьте себе, что я даю такой метафорический как бы образ, что мы каждый можем ощутить себя деревом там. Мы, допустим, смотря в каком возрасте мы находимся, да, то есть у нас есть корни, как подвал, да, и вот дерево стоит на этих корнях. Дальше у нас есть родители, эти стволы. Дальше мы сами как бы плоды этого дерева, кроны, ветви. И у нас у крон есть уже, у меня есть плоды, и даже у плодов есть плоды, если честно. И вот представьте себе, мы не знаем своих корней. Вот как будет дереву стоять, да? То есть вот онтогенез человека, он тоже так вот развивается, как бы есть подвал, там есть родственники, семейные истории, а мы ничего не знаем. Допустим, как вот дереву или дому стоять вот в том подвале, где ничего не известно, и об этом не говорят или не принято говорить, да? Но что-то транслируется такое, что-то там происходило, об этом умалчивается, да? И вот это совершенно дает ощущение людям дестабилизации, поэтому гораздо стабильнее знать, какие у тебя были корни, чтобы плоду было очень комфортно на этом дереве.
Угу. Спасибо, интересно. Ну, как бы с точки зрения, что мы все понимаем, что надо знать историю, а почему именно знать, вы сейчас нам объяснили. Я спросила у коллег, какие их семьи соблюдали ритуалы и традиции. Ну, начну с себя. Например, я помню такую традицию, которую я любила. Мы с папой по выходным ходили в кукольный театр. Потом, когда я подросла, мы ходили в кино. Может быть, поэтому я потом поступила в театральный институт, не знаю. Вот. У моих коллег, например, есть интересные традиции. Это завтракать в субботу и воскресенье все вместе, просматривать фильмы за ужином. Еще интересная традиция – это вот у одного моего знакомого 14 числа каждого месяца. Это день их семьи. Они с женой куда-то уезжают вместе от детей и просто наслаждаются друг другом за бокалом вина или просто общаются. Есть воскресенье у другой моей знакомой пары. Детский день, в воскресенье утром они готовят сырники и собирают всех детей. Дети уже выросли, вылетели из гнезда, но все равно к ним по воскресеньям приезжают. Другая интересная традиция у одной нашей коллеги – это отмечать день военно-морского флота. У них дедушка был моряком, и так получалось, что в семье, кроме него, были одни девочки. И вот они собирались, устраивали ему мужской праздник. Сейчас дедушка умер, но они продолжают вот день ВМФ отмечать по традиции. Павел, скажите, пожалуйста, а какие, может быть, до революции у нас были ритуалы, которые вам известны по работе?
Да, их, конечно, было много. И вот то, что вы перечислили, конечно, современные такие традиции. А традиция, может быть, действительно, она, ей может быть лет 15, может быть, год даже этой традиции. Почему бы нет? Да? Это какие традиции, да?
Да.
Традиция, например, это семейное застолье. То есть собраться всем вместе за каким-нибудь праздником, когда все родственники приезжают, там, день рождения, именины. Это очень древняя традиция. Она есть там и в дворянских семьях 18 века, и в 19 веке, и крестьянские семьи также собирали все за одним столом. Там, причем во главе стоит, сидит патриарх семейный, да, скажем так, глава семьи. Вот, и все вместе тоже собираются. Это вот такая застолье семейное. И вокруг этого формируются всякие кулинарные традиции. Например, все собирают, у нас в семье собираются все лепить пельмени. Перед Новым годом, где-то зимой, пельмени слепить. Это вот какие-то другие блюда все вместе готовят. Это тоже кулинарные традиции, они действительно очень такие протяженные во времени. Это вот первое. Второе, это, конечно же, это ухаживание за могилами предков. То есть вообще культ предков, в принципе, он, ну, мы видим еще в Древнем Риме, да, на самом деле, все эти катакомбы, и первые христиане тоже про это прекрасно знали и понимали. Это культ предков умерших, и во всех культурах мира по-разному этот культ реализован, да. И у нас он тоже есть, это ухаживать за могилами, приходить, то есть там по определенным дням, опять же, да, родительский день и так далее, то есть это все тоже у нас сохраняется. И это очень такие удаленные традиции от нас. Дальше еще можно перечислить, это, например, семейный совет. Вот много сейчас в семьях есть семейных советов таких. Ну, уже, наверное, не так много, но, конечно, это раньше было, это было очень важно. На них решались важнейшие вопросы, например, про то, кого отдаем в рекруты. А в рекруты отдать ребенка, это, знаете, это, по сути, дело с ним проститься, потому что служили по 25 лет, и это еще в 19 веке, а при Петре вообще там практически пожизненная была служба. Вот, и, конечно, это решалось все на семейном совете. Это вот первая, да, такая группа, которые объединяют семью и сохраняют. Семейный совет дает такое, такое управление, да, процессами. А еще есть функции производственные. Опять же, крестьянская семья, нужно знать, как шить, как прясть, как сеять, как охотиться, как рыбачить, это все передается из поколения в поколение. И мы эти традиции прямо видим. Ну, когда я беру интервью, например, да, я вижу, что прабабушка прекрасно прила. Ее дочери тоже хорошо умели шить, работали там на заводе, были в ткацком, да, там были белошвейками и так далее. И они научили своих детей, и это передается ремесло из поколения в поколение. Это производственная функция, да, традиций. И она же связана с образовательной функцией. То есть традиции семейные, они передают еще и знания.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Мы обсудили уже, что спасибо истории 20 веку у нас все сломалось, перековеркалось, и сменился и уклад, и многие люди потерялись в процессе, а вместе с ними и традиции. Если мы хотим... Сейчас вот я понимаю, что в моей семье, например, вроде как нет никаких традиций, да, ну, например... Как мне их создать, как мне правильно их создать, и как мне сделать так, чтобы всю семью в это каким-то образом включить, чтобы вот, да, объединить ее вокруг чего-то. Как это сделать правильно?
Ну, наверное, надо договариваться, да, на уровне с своим партнером, с женой, какие традиции мы можем вести, перечислить функции, которые есть, ведь традиции, которые, например, ну, не подходят по каким-то причинам тем или иным людям, не нравится им это. Может, их в детстве очень заставляли на праздники ходить к бабушке с дедушкой, которых они не любили. Поэтому здесь вот эти вот правила и функции не должны быть жесткими, да? То есть они могут быть совершенно разнообразными. Ну, например, там, путешествовать вместе, праздновать что-то вместе. Например, у нас была в моей личной семье традиция 31-го. Мы не готовим еду, мы там делаем заготовки 30-го, 31-го почти все готово, а 31-го мы идем на каток. Вот мы всегда перед Новым годом ходили на Красную площадь на каток. Это был чудесный праздник, это было расслабленное состояние. У тебя, в принципе, потому что ты знаешь, что ты приготовишь, и это, дети этого ждали, да. И мы показываем собственным примером, вовлекаем детей туда, да. И пока ребенок очень маленький, он воспринимает это как должное. Он не как обязанность или повинность, да. Он просто ему весело и хорошо, и вот в этой общности людей. Ну, вот можно так попробовать. Вы хотите спросить у меня, какие именно можно вести?
Какие именно, да, но смотрите, просто у нас, видимо, настолько мало традиций, что в какой-то момент у меня дочь что-то мне спрашивала про Луну, и потом сказала, давай сделаем День Луны. Вот у нас будет День Луны, мы будем праздновать полнолуние, будет у нас еда в форме Луны, и там мультик будем смотреть какой-нибудь про Луну, да. Поэтому, да, я спрашиваю, какие можно вести традиции, вот чтобы...
Ну, в нашей семье принято отмечать Рождество, да, а детям на Рождество всегда дарили прекрасные подарки, да, и мы украшаем дом перед Рождеством, определенные там веночки, определенная еда в Рождество. Но это зависит уже от наших убеждений. Какие те или иные, в зависимости от нашего вероисповедания, праздники мы справляем, да? Это тоже может быть как вариант. Коллекционирование, да, что-то. У нас есть традиция, мы из каждой там, да, страны привозим вот такую статуэтку, да, например, и собираем это потом на счастье. Это тоже может быть ваша семейная традиция, отовсюду привозить маленькие подарочки, сувениры, и они могут быть тематическими, например, как вариант.
Павел, а вот вы, наверное, как да, человек из следующей семьи, наверняка сталкивались с какими-то интересными примерами. Как вам кажется, какие традиции из оттуда, из какой-то, ну, хотя бы из дореволюционной России, мы могли бы полезные, хорошие принести к нам вот сюда? Вот вы упомянули семейный совет.
Угу.
Какие еще такие примеры есть?
Смотрите, в дворянских семьях, городская культура, да, было принято читать пьесу по ролям. Берете пьесу, и каждый читает, раздаете роли, и каждый читает по ролям эту пьесу. По-моему, прекрасная семейная традиция, которую можно сделать сегодня, и, может, ребенку будет проще учить программу школьную по литературе. А еще есть традиция крестьянских семей. Была такая, что садились прясть, да, или ткать, ну, женщины, и рассказывали истории. Истории, анекдоты, то есть это вот как бы вы заняты как бы делом каким-то, да, и в то же время рассказываете друг другу истории, общаетесь. Это объединяет коллектив, да. Вот традиции еще почему важны? Семья живет, понятное дело, да, все живут вместе, рядом, и всегда как бы какие-то бывают, может, конфликты, какие-то недопонимания, это все тоже естественная часть нашей жизни. А вот эти, когда мы делаем что-то вместе, когда вместе там разыгрываем пьесу, когда мы вместе готовим, когда мы вместе смотрим там какие-нибудь фильмы, да, например, это позволяет все вот эти вот недоразумения как-то сгладить, как-то они уже и отходят на второй план. То есть мы про это тоже забываем. И вот, я не знаю, конечно, сегодня, наверное, заставить семью там сидеть и прясть сложно, да? Но вот читать пьесу по ролям, конечно же, точно можно.
Настольные игры любые могут быть. Домино то же самое, вспоминаем. Это так весело, причем когда там мы играем в это домино иногда, и не в домино, вернее, а в лото, И вот там эти бочоночки, да, так смешно, мы там 11, барабанная дробь. И вспоминаются эти традиции с детства, когда играли там, да, бабушки с дедушками, при этом там люди могут там пить чай с вареньем, там какие-то домашние настойки, что-то такое общее такое. И это очень весело. И с нами всегда играют дети, мы играем на маленькие там денежки, к нам приезжает семья наших знакомых гостей, и мы говорим, вот, сейчас опять приедут, сейчас весь наш капитал унесут, или наоборот, или мы выиграем. Это такое маленькое соревнование, да, но оно приносит столько много юмора, это очень весело и забавно. Зубная фея. Прекрасная традиция. Выпал зуб, зубная фея положила под подушку денежку. Это тоже вот такой момент, который вот в многих семьях есть.
Угу. Я бы хотела вернуться к семейному совету. В принципе, это достаточно актуальная действительно и на сегодня традиция, которую можно ввести. Ну, например, можно раз в неделю обсуждать что-то произошедшее за неделю, поделиться какой-то проблемой, спросить членов семьи, что они на этот счет думают и как бы они с этим справились. Ну и, может быть, поделиться своими чувствами насчет этого. Инна, а с каких лет нужно привлекать детей к участию в семейном совете?
Ну, это в зависимости от того, какая проблема решается, безусловно. И вообще, мы спрашиваем, мы все должны коммуницировать друг с другом, а хочет ли тот другой человек, чтобы эта проблема была публичной, да? То есть мы можем здесь делать такую дифференциацию, как бы, да, мы спрашиваем, это же граница личностного пространства человека, хочет ли он, да, или можем ли мы ему помочь, нуждается ли он в этом на семейном совете. Если нет, то мы предлагаем человеку свою помощь, да, тогда приглашая его к беседе индивидуально. То есть смотря какой, конечно, какая проблематика, насколько она по возрасту ребенку понятна.
Ну, а вообще мне интересно, вот со скольких лет можно ребенка вовлекать в решение семейных задач? То есть не просто, чтобы спросить мнение, улыбаться, а действительно, как со взрослым с ним поговорить? Ну, допустим, брать ли какой-то кредит, покупать ли дом, там, не знаю, может быть, банально, не знаю, брать ли собаку, покупать новые вещи, какие угодно, машину.
Что касается кредита, я думаю, подростковый возраст, когда уже знакомы такие, да, слова, когда знакомы такие термины. А с маленькими детьми можно спрашивать, что он считает, как насчет, но не передавать ему при этом ответственность. Понимаете, вот мне сейчас вспомнилась такая ситуация, когда у ребенка спросили, хочет ли он участвовать в похоронах. И ребенок сказал, нет, пожалуй, я не хочу из собственного страха, потому что еще не был знаком со смертью. Но это не здорово, потому что в этот момент произошел перенос ответственности на ребенка. Угу. И они сказали нет, а у ребенка не закрылся образ отца, он не попрощался. И потом в дальнейшем, возможно, этот ребенок будет всю жизнь жалеть, что он не попрощался со своим отцом. Да? Вот это тоже ведь традиция. Также вы сказали, что да, вот погребение, похороны, тоже традиция, которой мы приучаем иммунитет, вырабатываем. И тогда мы должны понимать, где мы ответственность, за какие вопросы берем на себя, потому что мы взрослые, у нас есть опыт материальной ответственности, а где мы можем что-то посоветоваться с ребенком. То есть, что значит посоветоваться? Это значит спросить его мнение или это передать ответственность ему за решение проблемы? Дифференцируем такие вопросы.
Ну вот я сейчас еще вспомнила насчет твоего вопроса, Андрей. У меня хоть и детей нет, но есть молодой человек, у которого у нас тоже есть традиция. Мы по выходным какое-то время после завтрака обычно садимся напротив друг друга и говорим, за что мы друг другу благодарны вообще и на протяжении предыдущей недели, и за что мы хотим извиниться. И, как правило, всегда есть что сказать на этот счет.
Ну, хорошая традиция, она такая очень, очень осознанная. Отлично. Я тут думаю по поводу вот семейных советов. Мне кажется, на самом деле, что детей нужно обязательно ставить, ну, как бы ставить в известность, что вот что-то происходит, но при этом спрашивать у них то, на что они реально повлиять не могут и что никак не отразится на их жизни непосредственно, довольно странно, как мне кажется. Ну, то есть, если они могут реально повлиять или это существенным образом отразится на их жизни, ну, например, вы думаете, а не переехать ли вам в другую квартиру, и это раздумье типа, может переехать, может нет. И тут как бы мнение ребенка-подростка может быть действительно значимым. Но если вы собрались переезжать в другую страну, вы уж точно собрались, то спрашивать у ребенка, ты не против, что мы переедем куда-то, это как-то странно. Ну, то есть в этом смысле мне кажется, что надо быть просто честным, искренним с ребенком. И если он не может на что-то повлиять, то и не спрашивать его, как бы не давать ему возможность поверить, что он может в это повлиять.
Да,
просто
конечно.
Говорить, что мы решили, вот, давай подумаем, допустим, как тебе будет легче это как будет тебе проще, да? Вот в этом плане.
Это надолго.
А как говорить с детьми о в своем, а их в том числе, да, дереве родословном? Как им рассказывать эти истории? Потому что я вспоминаю те истории, которые у меня зафиксированы, вот самые интересные прям истории, это истории начала 20 века, и там как бы, ну, детям там что-то типа один пошел в красный, другой пошел в белый, а от этого их отца Кондратий хватил. Вот такие вот истории. Как это детям рассказывать, и надо ли им это вообще рассказывать?
Конечно, надо. Это вот первый вопрос. А насчет того, как рассказывать, я думаю, надо рассказывать просто и увлеченно. Мне кажется, тоже вот, правильно сказали про искренность, да? Вот если вам это интересно, да? Если вы это переживаете как ценно и важно, это также надо рассказывать детям. То есть, и, конечно, доступным для них языком. Мы также вот в компании проводим презентации, да, для клиентов опять в конце. И приходят дети иногда. И вот недавно была презентация, где сидела, по-моему, 9-летняя или 8-летняя девочка. И мне нужно было рассказать ей про историю ее семьи. То есть, как получилось нам исследовать, да, какие были люди, чем они занимались, почему одного человека репрессировали, да, ну, кто такие большевики, пришлось рассказать. И это не просто, конечно, учитывая, да, что у ребенка еще не было даже истории предмета в школе. И, может быть, не все ребенок поймет, но у него сформируется чувство исторической дистанции. Что было то, что было... Что, вот я сейчас, да, и на этом мир как бы не заканчивается. Было то, что до меня, и были другие люди, и другие события, была другая действительность. И это подготовит его уже к школьной программе по истории, в том числе он лучше начнет понимать, что есть вот это вот прошлое, да, какое-то далекое от нас. И эти люди, они были, да, и их сейчас нет по естественным причинам, как бы, да, это тут уже жизненный цикл. Естественно, совершенно. Поэтому, я думаю, говорить об этом нужно, говорить об этом нужно увлеченно, и детям это будет тоже интересно.
Вы мне напомнили одного моего друга, он итальянец, и он обожает своего прадеда. Он его никогда не знал, но вот эти истории, которые ему про него рассказывали, они просто поразили его воображение. Он постоянно рассказывает, как его прадед, значит, у него была единственная в той деревне, где он там рос, единственный автомобиль, первый. И он садился на этот, значит, автомобиль и гонял куриц по всей деревне. И для него это так клево. И тысячи таких историй о каких-то безумствах его прадеда. И мне кажется, таким образом он именно поддерживает этот какой-то свой столб, какие-то корни, на которых они действительно вместе с семьей очень прочно стоят.
Но тут очень важно начать, потому что я думаю просто все время, как же начать, как подойти к этому разговору. И сейчас вот я жду, например, когда у меня дети, или как-то детям, может быть, подсуну какой-нибудь исторический мультик типа Анастасии, mm-hmm. который будет рассказывать о репрессии царской семьи, и там я смогу им рассказать что-нибудь об истории нашей семьи. Но, с другой стороны, у меня есть прекрасные другие истории, как мой там двоюродный дед из маленькой деревни в Польше поехал в Портленд строить в Америку города. У меня даже есть там запись его путешествия mm-hmm. на корабле. Куда это пристроить, я вообще не представляю. Я тут думаю, что действительно надо, наверное, сесть и прять всей семьей. Во время этого процесса можно будет рассказать.
Прясть? А вы знаете, почему прясть? Да, потому что это манипуляция руками снижает наше внутреннее напряжение. То есть, когда мы что-то делаем руками, мы снижаем напряжение в коре головного мозга. Мы становимся более расслабленные. Вот. И я хочу чуть-чуть прокомментировать. Начните просто. Вот та история, которая выдвинется из бессознательного, значит, она актуальна. Расскажите про этого дядю, да, расскажите какие-то истории. Про репрессии можно тоже простым языком рассказать детям. И ребенок существо уникальное. Если ему что-то непонятно, он задаст вам вопрос. И вот он задаст вот каков вопрос, там есть уже как бы таков ответ на очень простом уровне. Мы немножко все уже, да, как это достать, как это вербальную форму, да, окутать, как это преподнести. А как же он это воспримет. А все намного проще. Все намного проще. Это было так. И вот это было так, и дальше звучит ваше отношение. Здесь мы сами свое отношение не можем никак сформировать внутренне. Как же говорить? Мне так страшно об этом говорить, да, допустим. И вот это состояние просто надо отпустить, говорить простым языком.
Очень классная штука по поводу того, что, да, работа мелкая моторика. Mm-hmm. А чем же сейчас... Вот смотрите, практическая задача. Mm-hmm. Я, моя жена, у меня там и двое детей, да. Школьник из средней школы и дошкольница. Mm-hmm. чем в 21 веке можно им всем заняться, кроме клавиатуры? Что они все умеют делать?
И да, настолочки, да.
Это же не мелкая
моторика. А у нас в семье была традиция пазлы складывать.
Я тоже хотела сказать. Да, да, собирать пазлы. Лепить пельмени. Лепка пельменей. Супер вещь. Там, да, можно что-то из теста.
Пельмени сейчас на форме лепят. А есть даже машинка, которая сама пельмени
лепит. А зачем? Вот убираем это все ручками-ручками, да еще засовываем какой-нибудь там небольшой кусочек, пуговицу не надо, зубы, это сейчас дорогое мероприятие. Просто засовываем кусочек там теста или какая-то одна пустая. И это тоже...
Но тут дети не поймут, мне кажется, почему мы вдруг вместо того, чтобы удобно там скалкой по форме делать пельмени, начинаем их лепить. Это, вот пазлы — это хорошо.
А сделать это игрой. У кого самый клевый пельмень, у кого самый идеальный или у кого самый веселый там, да? Ведь они же очень смешно лепятся, да, ушками такими. Это можно просто превратить в увлекательную игру. Конкурс можно устроить. У кого там какой-то самый красивый, уникальный, креативный.
А я хотела еще спросить про жесткие традиции. Вот вы их упомянули. Ведь некоторые традиции, которые есть в семье, например, каждый раз мы собираемся вместе, встречаем Новый год. Но они могут детей, ну, некоторых прям выбешивать. Как быть в таких ситуациях? Заставлять ли детей участвовать в традициях, которые нравятся родителям, например, или были у их родителей, а они не хотят?
Тоже опять, какой возраст смотрим, да, и решаем, берем на себя ответственность.
10 лет.
Но я думаю, что 10 лет можно сделать тоже опять. Нужна какая-то игра, нужна какая-то творческая. Не просто мы сели, поели, потом плюхнулись на диван с телевизором, эти передачи неинтересны, голубой огонек. То же самое, может быть, это какой-то увлекательный, не конкурс, а увлекательная традиция Дед Мороз и Снегурочки, который потом раздает подарки в виде какого-то бонуса конкурса. Кто-то спел или кто-то заранее обговаривается, у кого какие роли, какие маски. То есть мы, как вы понимаете, этот мир вообще черно-белый. Мы берем, мы сами творцы, и наносим туда краски, и наносим туда традиции. То есть какие-то роли, которые кто-то не хочет, но ты можешь что-то другое сделать, не стихотворение прочитать, а что-то другое, что ты можешь на каком-то музыкальном инструменте сыграть. Мы просим то, что он реально может конкретно любое его достижение. Повышает самооценку, повышает немножко вот такой момент, что у человека он уже способен к публичным выступлениям, он не стесняется. Это семья. Она дает ему поддержку. Но те дети, которые очень интровертированы или психологически, мы просто приглашаем их к игре. Не надо заставлять стеснительного ребенка выступать на стульчике со скрипкой. А просто мы приглашаем его прикоснуться, понаблюдать, почувствовать безопасность. А может, он сам захочет потом.
У моих коллег есть утренние сырники, обязательные в субботу и воскресенье. Ну, а ребенок, например, берет эти сырники, идет к себе в комнату и под компьютер играть с ним. Надо ли как-то заставлять его? У нас же традиция.
Здесь мое субъективное мнение. Я только могу поделиться опытом нашей семьи. Вот у нас трое детей. У нас традиция была завтракать воскресные, субботние дни в одно и то же время. И это иногда дети, которые были старше, была студентка, говорят, ну за что, я еще хочу поспать, да отвалите, ну что же вы в 9-то так рано все просыпаетесь? Хочешь, не хочешь. И сейчас это совершенно спокойно и нормально принимают также и младшие. Есть не где-то стоя в попыхах, не за компьютером, все вместе. И делать из этого то, что мы можем в этот момент, объясняем, пообщаться. Мы вас видим, глаза ваши видим. Но для этого должно быть и границы правила, и свобода выбора, и тепло, любовь. Вот это вот три мудрых основных правила закона семьи. Границы с правилами, свобода все-таки. Надо понять, по какой-то причине ребенок действительно не может. Но он вчера там, я не знаю, там, он сессию сдавал или еще что-то. Давать какие-то послабления. То есть, да, границы есть, но они все-таки, да, могут быть гибкими, эти границы.
Я, да, со своей стороны тоже добавлю, что в нашем случае нету никаких четких, жестких правил. То есть, если ребенок не хочет в чем-то участвовать, прям ему не хочется и не получается его привлечь, ну и не надо. Но вообще наша как раз задача сделать это событие вот таким, чтобы там хотелось участвовать, чтобы он хорошо, он попробовал там не участвовать. Потом он понял, что мы там пообщались, нам было там весело, интересно, чтобы в следующий раз он захотел. Сразу вспомнилось такой момент из, не помню, как называется, мультик такой недавно вышел, про семью, которая там с восстанием роботов боролась, и там папа как раз очень сильно хотел вот эту традицию, что все собрались за столом. И он говорит, все, все собрались за столом, все смотрим друг на друга, и все кладут эти самые, значит, свои девайсы, телефоны на стол, и друг на друга вот так вот смотрят, аж чуть глаза наливаются кровью в этот момент. Ну, это, конечно, очень смешно, но очень показывает вот это вот, что стремление во что бы то ни было сохранить традицию в том виде, в котором она была всегда, иногда не очень здоровая история.
Согласна. Ну что ж, друзья, я сегодня поняла, что нужно создавать обязательно свои традиции, потому что это те корни, на которых растет наше красивое дерево. Если их не было в семье, то всегда можно создать самим. И делать их такими, чтобы детям нравилось в них участвовать. А если детям не нравится, значит, они по какой-то причине скучные для них. Что ты понял, Андрей?
Ну, я понял, что если вы хотите детям рассказать что-то, что, возможно, им будет неинтересно, то займите их, займитесь с ними общим делом, желательно с мелкой моторикой какой-нибудь. Тогда вы сможете им там рассказать про историю семьи, и про дядюшку какого-нибудь и про все остальное.
С вами был подкаст «Это надолго». Мы говорили о семейных традициях, какие они бывают, зачем нужны и как создавать свои. У нас в гостях были историк, автор книг, куратор генеалогических проектов Павел Пименов и психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы для обсуждения в Инстаграме, подкасты РИА Новости, смотрите нас на YouTube-канале. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.